Часть 10. Масса и первобытная орда. В 1912 году я согласился с предположением Чарльза Дарвина, что первобытной формой человеческого общества была орда, над которой неограниченно властвовал сильный самец. Я сделал попытку показать, что судьба этой орды оставила неизгладимые следы в истории человечества. В частности, что развитие тотемизма, охватывающего зачатки религии, нравственности и социального расчленения, связано с насильственным убийством вождя и превращением отцовской орды в братскую общину. Правда, это только гипотеза, как и многие другие предположения, с помощью которых исследователь доисторического периода пытается осветить мрак, окутывающий первобытный период. Один снисходительный английский критик, Крёгер, остроумно назвал ее «Just So Story». Но я думаю, что эта гипотеза заслуживает большего внимания, если она оказывается способной создать связь и понимание в новых областях знания. Человеческие массы показывают нам опять-таки знакомую картину властного самодержца среди толпы, равных между собой товарищей. Картина эта содержится и в нашем представлении о первобытной орде. Психология этой массы, в том виде, как мы ее знаем, из часто приводившихся описаний, исчезновение сознательной индивидуальности, ориентировка мыслей и чувств в одинаковых направлениях, преобладание аффективности и бессознательной душевной сферы, тенденция к немедленному выполнению появляющихся намерений соответствует состоянию регрессии до примитивной душевной деятельности, которую можно было бы приписать именно первобытной орде. К первобытной орде относится особенно то, что мы раньше описали в общей характеристике людей. Воля индивида была слишком слаба, он не решался действовать. Никакие импульсы, кроме коллективных, не осуществлялись. Существовала только общая воля, единичной воли не было. Представление не решалось вылиться в волевой акт, если оно не было усилено ощущением своего всеобщего распространения. Эта слабость представления находит свое объяснение в силе общей всем участникам массы эмоциональной привязанности, а присоединяющаяся однородность жизненных обстоятельств и отсутствие частной собственности определяют однородность жизненных актов у отдельных индивидов. Экстремальные потребности тоже не исключают общности, как можно заметить у детей и солдат. Единственным безусловным исключением является половой акт, в котором третье лицо, по меньшей мере, излишне. В крайнем случае, мучительно ожидают его ухода. А реакции сексуальной потребности, генитального удовлетворения, против стадности, смотреть ниже. Итак, масса кажется нам вновь ожившей первобытной ордой. Подобно тому, как первобытный человек может ожить в каждом индивиде, так и из любой человеческой толпы может быть воссоздана первобытная орда. Поскольку масса обычно господствует над людьми, мы узнаем в ней продолжение первобытной орды. Мы должны были бы сделать заключение, что психология массы является древнейшей человеческой психологией. Индивидуальная психология, которую мы выделили, пренебрегала остаточными массовыми проявлениями, выросла лишь впоследствии, постепенно и, так сказать, частично лишь обособившись из древней психологии масс. Мы еще рискнем указать исходный пункт этого развития. Ближайшее рассуждение показывает нам, в каком пункте это положение нуждается в коррекции. Индивидуальная психология должна быть столь же древней, как и массовая психология, так как с самого начала существовала двоякая психология. Психология индивидов, участников массы, и психология отца, начальника, вождя. Индивиды составлявшие массу, были так же связаны, как мы их видим еще и теперь. Но отец первобытной Орды был свободен. Его интеллектуальные акты были сильны и независимы, даже в своей обособленности. Его воля не нуждалась в усилении другой волей. Мы в силу последовательности должны предположить, что его «я» было мало связано в лебединозном отношении. Он не любил никого, кроме себя. Других любил только постольку, поскольку они служили его потребностям. Его «я» не давало объектам ничего лишнего. На заре истории человечества он был сверхчеловеком, которого Ницше ожидал лишь в будущем. Еще теперь участники массы нуждаются в иллюзии, что все они в одинаковой мере любимы вождем. Но сам вождь не должен любить никого. Он должен принадлежать к породе властвующих, быть абсолютно нарциссическим, но самоуверенным и самостоятельным. Мы знаем, что любовь создает преграду нарциссизму, и мы могли показать, как она стала культурным фактором благодаря этому влиянию. Первобытный отец Орды не был еще бессмертным, каким он стал впоследствии благодаря обожествлению. Когда он умер, он должен был быть заменен. Его место занял, вероятно, один из младших сыновей, бывший до тех пор участником массы, как и всякий другой индивид. Следовательно, должна существовать возможность превратить психологию массы в индивидуальную психологию. Должно быть найдено условие, при котором осуществляется такое превращение, подобно тому, как пчелы имеют возможность сделать в случае необходимости из личинки матку вместо работницы. Тогда можно представить себе только следующее. Первобытный отец мешал своим сыновьям в удовлетворении их прямых сексуальных стремлений. Он принуждал их к воздержанию и вследствие этого к эмоциональной привязанности к себе и друг к другу. Эти привязанности могли вытекать из стремлений, имевших заторможенную сексуальную цель. Он вынуждал их, так сказать, к массовой психологии. Его сексуальная ревность и нетерпимость стали в конечном итоге причиной массовой психологии. Можно также предположить, что изгнанные сыновья, разлученные с отцом, использовали результат идентификации друг с другом для гомосексуальной объектной любви и получили таким образом свободу для убийства отца. Для того, кто становился его последователем, тоже дана была возможность сексуального удовлетворения. И этим открыт был выход из условий массовой психологии. Фиксация либидо на женщине, возможность удовлетворения без отсрочки и без отлагательства положили конец значению заторможенных в смысле цели сексуальных влечений и позволили нарциссизму всегда оставаться на одном и том же уровне. К этому взаимоотношению между любовью и образованием характера мы еще вернемся в последней главе. Подчеркнем еще раз, как особенно поучительный момент соотношение между конституцией первобытной Орды и условиями, предохраняющими искусственную массу от распада. На примерах войска и церкви мы видели, что таким условием является иллюзия об одинаковой любви вождя ко всем участникам массы. Но это прямо-таки идеалистическая обработка соотношений, существующих в первобытной Орде, в которой все сыновья чувствуют себя одинаково преследуемыми отцом и одинаково боятся его. Уже ближайшая форма человеческого общества, тотемистический клан, предполагает это преобразование, на котором построены все социальные обязательства. Неразрушимая прочность семьи, как естественного массового образования, покоится на том, что эта необходимая предпосылка одинаковой любви отца может действительно оказаться верной для нее. Но мы ожидаем большего от оценки массы с точки зрения первобытной Орды. Эта оценка должна приблизить нас к пониманию того непонятного, таинственного в массе, что скрывается за загадочными словами «гипноз» и «внушение». И я полагаю, что эта оценка может приблизить нас к этому пониманию. Вспомним о том, что гипноз заключает в себе нечто жуткое, характер же жуткого указывает на какое-то вытеснение дряхлой старины и искренней привязанности. Вспомним о том, как производится гипноз. Гипнотизер утверждает, что он обладает таинственной силой, лишающей субъекта его собственной воли. Или, что то же самое, субъект верит в то, что гипнотизер обладает такой силой. Эта таинственная сила, в публике ее еще часто называют животным магнетизмом, должна быть той самой силой, которая являлась для первобытных народов источником табу, то есть силой, исходящей от королей и от начальников, благодаря которой к ним опасно приближаться. Мана. Гипнотизер хочет обладать этой силой. Как же он выявляет ее? Требуя от человека, чтобы тот смотрел ему в глаза, в типичном случае он гипнотизирует своим взглядом. Но именно взгляд вождя опасен и невыносим для первобытных, как впоследствии взгляд божества для смертных. Еще Моисей должен был служить посредником между своим народом и Иеговой, так как народ не вынес бы взгляда божества. И когда Моисей возвращается после общения с Богом, то от его лика исходит сияние. Часть, мана, перенеслась на него, как на посредника первобытных людей. Конечно, гипноз можно вызвать и другими путями. Это может ввести в заблуждение. Это дало повод к необоснованным физиологическим теориям, как, например, гипноз, вызванный фиксацией на блестящем предмете или выслушиванием монотонного шума. В действительности эти приемы служат лишь отвлечению и приковыванию сознательного внимания. Ситуация такова, как если бы гипнотизер сказал человеку: «Займитесь исключительно моей личностью, весь остальной мир совершенно неинтересен». Конечно, было бы технически нецелесообразно, если бы гипнотизер действительно повел такую речь. Благодаря ей гипнотизируемый был бы вырван из своей бессознательной установки, и у него возникло бы сознательное сопротивление. И хотя гипнотизер старается не направлять сознательное внимание субъекта на его намерения, и хотя испытуемое лицо погружается в такое состояние, при котором весь мир должен стать для него неинтересен, однако гипнотизируемый бессознательно концентрирует все свое внимание на гипнотизере, создает установку рапорта, перенесение на гипнотизера. Косвенные методы гипнотизирования, подобно некоторым техническим приемам остроумия, имеют, следовательно, результатом определенное распределение душевной энергии, так как иное распределение нарушило бы течение бессознательного процесса. Эти методы приводят, в конце концов, к той же цели, что и прямое воздействие, путем пристального взгляда или пассов. При гипнозе у человека существует бессознательная установка на гипнотизера, в то время как сознательно он фиксирует свое внимание на изменяющихся неинтересных восприятиях. При психоаналитическом лечении имеет место противоположная ситуация, что заслуживает здесь упоминания. Во время психоанализа, по крайней мере, один раз бывает так, что пациент упрямо утверждает, что теперь ему абсолютно ничего не приходит в голову. Его свободные ассоциации приостанавливаются, и его обычные импульсы, привести их в движение, не достигают цели. При настойчивости можно добиться, наконец, признания в том, что пациент думает о виде, открывающемся из окон кабинета, об узоре обоев на стене, которую он видит перед собой, или об электрической лампочке, спускающейся с потолка. Это означает, что пациентом овладело перенесение, что к нему предъявляют свои права бессознательные мысли, относящиеся к врачу. Прекращение свободных ассоциаций исчезает у пациента. как только объяснить ему это. Ференци совершенно правильно установил, что гипнотизер занимает место родителей, отдавая приказание уснуть, предшествующее часто процедуре гипноза. Он полагает, что нужно различать два вида гипноза – мягко успокаивающий и угрожающий. Первый тип он относит к материнскому прототипу, второй – к отцовскому. Приказание спать, отдаваемое при гипнозе, тоже обозначает не что иное, как требование не проявлять никакого интереса к внешнему миру и сконцентрировать его на личности гипнотизера. Это приказание так и понимается гипнотизируемым, ибо в этом отвлечении от внешнего мира заключается психологическая характеристика сна, и на нем покоится родственность сна с гипнотическим состоянием. Итак, гипнотизер будет своими мероприятиями у гипнотизируемого часть его архаического наследства, которое проявилось и в отношении к родителям, и которое претерпевало в отношении к отцу индивидуальное возобновление. Wieder Belebung. Он будет представление об очень сильной личности, в отношении которой можно иметь только пассивно-мазохистическую установку, в присутствии которой нужно потерять свою волю, остаться с ней наедине, попасться ей на глаза, является большим риском. Только в таком виде мы можем приблизительно представить себе отношение индивида к первобытной орде к первобытному отцу. Как мы знаем из других реакций, индивид сохраняет варьирующую в зависимости от индивидуальных особенностей степень оживления таких старых ситуаций. Знание того, что гипноз является только игрой, ложным обновлением тех старых впечатлений, может все же остаться и обеспечить сопротивление против слишком серьезных последствий гипнотического уничтожения воли. Жуткий, навязчивый характер массы, обнаруживающийся в ее сугестивных проявлениях, может быть, следовательно, по праву отнесен за счет ее происхождения от первобытной орды. Вождь массы все еще является первобытным отцом, которого продолжают бояться. Масса все еще хочет, чтобы ею управляла неограниченная власть. Она страстно жаждет авторитета, она жаждет, по выражению Лебона, подчинения. Первобытный отец является массовым идеалом, который владеет вместо «я» идеала человеческим «я». Гипноз может быть с правом назван массой, состоящей из двух человек. Внушение может быть определено как убеждение, основанное не на восприятии и мыслительной работе, а на эротической привязанности. Нужно отметить, что взгляды, изложенные в этой главе, заставляют нас вернуться от бернгеймского понимания гипноза к наивному, более старому толкованию его. По Бернгейму все гипнотические феномены нужно считать производным внушения, а внушение является моментом, не поддающимся дальнейшему объяснению. Мы приходим к выводу, что внушение является проявлением гипнотического состояния, имеющего прочное обоснование в бессознательно сохранившемся предрасположении из первобытной истории человеческой семьи.